Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Гиннесом.
Когда читаются курсы о русской литературе, это уже предполагает некий отбор студентов. То есть тот студент, который не любит читать, он запишется на какой-нибудь другой курс. Запишется на, не знаю, на курс про кино, там, или же на курс про массовую культуру. Такие курсы, в общем, существуют в избытке. И если уже студент записался на курс по Чехову, то, значит, есть какой-то интерес. Поэтому я не могу сказать, как это сказано наших студентах. Но, естественно, и, к сожалению, это такой процесс. Действительно, визуальные знаки, визуальная культура вытесняет словесную культуру. С этим можно мириться, можно спорить, можно расстраиваться по этому поводу. Но это то, с чем мы имеем дело. И действительно, самые успешные романы последнего десятилетия – это те, которые легко экранизируются, к сожалению. И, скорее всего, экранизация, так сказать, и обеспечит успех литературе, пример там какого-нибудь идиота, я извиняюсь, Достоевского, ясно это подтверждает. Но, с другой стороны, как бы впадать в какую-то крайность и говорить о том, что вот, мы, так сказать, все кино поглотит литературу, я бы тоже не стал, потому что, когда мы смотрим с вами, мы как раз с вами об этом говорили, смотрим кино, и мы видим провалы сценарные. То есть кино все-таки без литературы существовать не может, и одно другое не победит. А что касается последнего, вот американского читателя, ведь тут очень странный, очень интересный феномен, когда заговорили, что детей книги неожиданно вернула Роулинг, о которой вы писали, вот с Гарри Поттером и всем таким прочим. В России дети этого возраста, того же возраста, что и в Америке, тоже запойно читают самую Роулинг. При том, что в России она вышла, на мой взгляд, в совершенно ужасающих переводах. То есть переводы такие, моя племянница, я просто наблюдал, как она читала, ей было, кажется, 11 лет в это время, и она буквально каждые 2 минуты приходила к взрослым, спрашивала: папа, а что такое эксклюзивный? И вот все в таком духе это происходило. Но, тем не менее, значит, этот текст каким-то образом привлек. Чем он привлек? Он привлек все-таки литературностью. Потому что, конечно же, эта сказка про Гарри Поттера, она ужасно литературная. Она предполагает массу таких литературных ассоциаций. Она включена, так сказать, в богатую культуру. И поэтому я бы не стал говорить, что вот все кончено, литературы больше не будет никогда.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Гиннесом. Впервые в эфире 21 сентября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Гиннесом.
Сегодня в выпуске. Солдаты учатся писать. Новая русская литература и глобализация. Песня недели. В книжном обозрении Марины Ефимовой «Гарри Поттер для взрослых. Магический реализм Орхана Памука». Музыкальный альманах. Юмор у Бетховена.
Well, I left the States about a year ago, and now I'm finally back. I've been in Southeast Asia, flying with the panther back. I've got a tale to tell you like you never heard before. So baby, just sit back. Let me tell you how I almost won the war. I've been everywhere, man, I've been everywhere. I've bombed the mountains bare, man, I've breathed the dust-filled air. A flak I've had my share, man, I've been everywhere.
Во время Первой Иракской войны даже участвовавшие в ней солдаты, а ими были в основном летчики, описывали сражения, ссылаясь на то, что они видели в новостях по телевизору. И это значит, что война для них, а для нас и подавно, приобретала осмысленные черты, лишь попав на телевизионные экраны. Сегодня, когда операцию в Ираке ведут наземные силы, ситуация в корне иная. У каждого американского солдата есть своя история, без которой никогда не станет полной та большая история, что еще предстоит написать ученым. Чтобы донести до нас, штатских, этот бесценный батальный опыт из первых рук, американцы предприняли беспрецедентный шаг. О нем рассказывает корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Национальный фонд искусств выступил инициатором семинаров, проводящихся в разных воинских частях, на которых группа американских писателей, и в их числе такие знаменитости, как Том Кленси, выступает в роли жюри, оценивающим произведения, написанные военными. Это письма домой, записи в дневниках, рассказы о пережитом. И цель проекта – сохранить для истории рассказы о сражениях, в которых участвовали авторы. Военные мемуары занимают большое место на американских книжных полках, начиная с прославленной классики мемуаров генерала Улисса Гранта. Однако сегодня два мира – литературный и военный – редко встречаются. Идея Национального фонда искусств – научить их говорить друг с другом. Проект носит название «Операция возвращения домой. Вспоминаем военный опыт». Его организационные расходы в $500,000 воплотила компания «Боинг», а Министерство обороны выделило $1 000 000 на постановку пьес Шекспира на военных базах и заодно помогает и этому проекту фонда. Первые вопросы солдат, мечтающих стать Шекспирами, были традиционными. Как найти агента? Писатели, проводившие семинары, давали советы, известные любому писателю, одетому и в штатское платье, и в мундир. Пишите каждый день и обращайте внимание на детали. Солдат напутствовали: дневник и подробности, дневник и подробности, дневник и подробности. Главный результат первых семинаров – будущие писатели поняли, что у них, жаждущих рассказать о войне, есть аудитория, жаждущая о ней узнать. Вот что рассказывает о проекте глава Национального фонда искусств Дэйна Джоя. Наш проект для солдат, возвращающихся из Афганистана и Ирака, для их жен и мужей. Мы хотели это сделать по нескольким причинам. Прежде всего, эти люди прошли через ужасные испытания, и им необходимо объяснить происшедшее самим себе. Главной задачей всякой литературы тоже является объяснение. С человеческой точки зрения очень важно дать возможность этим людям выговориться. Война идет в мире, где есть электронная почта, мобильный телефон, компьютер, а мы хотели, чтобы что-то осталось на бумаге, но не с точки зрения прессы, не с точки зрения политиков, а с точки зрения солдат, которые сами сражались на фронте. И, наконец, мы надеемся, что в результате нашего проекта вырастут новые писатели. Наше общество разделено по разным сферам. Как биологи не общаются с архитекторами, так и писатели не говорят с солдатами. Вот мы и подумали, что ситуация улучшится, если мы вовлечем в диалог литераторов и военных. И те, и другие узнают что-то о себе, о своей стране. Мы собрали группу выдающихся американских писателей, работающих в самых разнообразных жанрах – драматургов, поэтов, журналистов, биографов, историков, причем из разных партий. Мы не хотели предвзятости в суждении. Писатели посетят более 20 военных баз, проведут общие беседы, а затем организуют семинары с представившими свои произведения для обсуждения военными. Это не просто терапевтическая или образовательная программа. Из лучших произведений мы планируем составить и издать антологию. Мы абсолютно уверены, что это будет замечательная антология. И меня не удивит, если некоторые из авторов продолжат писать и станут настоящими писателями. Программа только началась, но мы уже видели несколько интересных произведений. Кто пишет лучше о войне, гражданские лица или военные? Конечно, если писатель-профессионал пишет всю жизнь, зарабатывает на жизнь писанием, он пишет лучше. Но человек, увидевший войну сам, опирается на опыт, недоступный другому. Он пишет, исходя из собственного ощущения. И это трудно продублировать, независимо от уровня профессионализма писателя. Писатели разных стран писали о войне по-разному. Что будет, если сравнить Толстого с Хемингуэем, например? Толстой и Хемингуэй – такие разные писатели. Замечу, что невозможно представить историю западной литературы без батальной темы. Начнем с Гомера, Ариоста, Тассо. Возьмите Мильтона с двумя воюющими мирами – раем и адом. Литература сплетена из истории о войнах. Кульминация – в «Войне и мире» Толстого, величайшем батальном произведении. Он рассматривает войну, Наполеона, русских, защищающих свою родину, сверху, почти как бог. Произведение о войне Хемингуэя – полная противоположность. Он описывает войну на личном уровне и описывает влияние войны на личность. У Толстого историческое, социальное, культурное, политическое полотно, у Хемингуэя – личный опыт солдата. Оба писателя незаменимые в литературе, и оба обладают сильным литературным видением.
essentially seeing things with a powerful individual vision.
К этому я хочу добавить несколько слов, раз уже зашла речь о Толстом. Дело в том, что его батальные страницы – плод парадокса. О нем нам напоминает поумневший к концу книги Николай Ростов, который имел, как пишет Толстой, настолько опытности, что знал, все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. Казалось бы, сегодня, когда спутник из космоса может сфотографировать номер машины, мы уже могли бы знать, как происходит сражение на самом деле. Но никакая технология не способна изменить неописуемый характер войны. Говоря об этом, французский философ Бодриар саркастически утверждал, что война в Персидском заливе, которой он посвятил особую книгу, велась на телевизионных экранах. Итак, войну нельзя рассказать, но Толстой-то это делает. Впрочем, всякая литература – опыт невозможного. Батальный жанр осложняется еще и тем, что автор должен выжить. Поэтому считается, что лучшие книги написали артиллеристы от Толстого до Солженицына. У них было больше шансов. Конечно, никто не знает, появится ли в американской литературе большая книга об Иракской войне. Но если такое и случится, она наверняка будет написана очевидцем.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Half a tingle slide to my feet when your smile gets rushed to the street and send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by.
Сегодня в нашей рубрике «Гость американского часа» вы услышите беседу с профессором Колорадского университета и видным российским критиком Марком Липовецким. В Америке около 200 славистских кафедр, и почти на каждой сегодня работает наш соотечественник. В этой армии профессуры Марк отличается тем, что он настойчиво преподает американцам не обычного Достоевского, а новейшую российскую литературу. Из-за чего, кстати сказать, у него даже в наше неблагоприятное для славистики время нет недостатка в студентах. Воспользовавшись тем, что Марк Липовецкий посетил Нью-Йорк, я встретился с ним в нашем любимом гринвичевском кафе, чтобы расспросить ученого-гостя из Колорадо о жизни современной русской словесности, в том числе и на просторах Дикого Запада. Марк, под вашей редакцией вышел том престижной энциклопедии, посвященной отечественной словесности последних 25 лет. Как выглядит этот том, а значит и наши достижения, на фоне других литератур?
Том включает в себя большие статьи о 40 авторах. Называется он «Русские писатели после 80-го года». Он вышел действительно в очень престижной серии, называется «Словарь литературных биографий», и по счету это уже 285-й номер в этой серии. Как выглядит? Ну, выглядит очень разнообразно. Я считаю, совершенно не стыдный набор имен, и Нобелевский лауреат присутствует, и эссеисты, и теоретики, и великолепные прозаики. Нет, я считаю, что выглядит очень хорошо. Конечно, тут есть некоторое лукавство, потому что, допустим, статья о Евгении Харитонове лишь условно принадлежит этому периоду, поскольку Харитонов умер в 81-м году, а статья о Венедикте Ерофееве, по сути дела, биографически принадлежит, поскольку он скончался, как мы помним, кажется, в 89-м.
Вот, в 90-м.
Но лучшие-то его вещи все-таки были написаны задолго до того. То есть, в общем-то, всякие рамки, как известно, условны. Но выглядит литература хорошо. И я думаю, она выглядит так же хорошо, как, допустим, любая восточноевропейская или центральноевропейская литература. Почему? Потому что столетие – это действительно очень интересный период, с одной стороны, распада одной культурной системы, с другой стороны, так сказать, революции, надо назвать вещи своими именами, была большая революция, которая длилась почти 10 лет. Вот, и, наконец, так сказать, некого отката, реставрации, во всяком случае, послереволюционного десятилетия. То есть, если искать параллели к тому, что происходило в русской культуре вот после 80-го года, то лучшие параллели будут 10-е, 20-е и 30-е годы 20 века.
Да, это действительно выглядит хорошо. А как выглядит сегодняшний литературный процесс в России в контексте мировой культуры? Добралась до нас глобализация?
Ну, конечно, добралась. Во всяком случае, то, что, с одной стороны, последние новинки американского книжного рынка продаются в России буквально через месяц после их выхода на американском рынке, а иногда и раньше. Вот. А с другой стороны, то, что, я не знаю, практически все книги Пелевина, за исключением последней, лежат в любом Barnes & Noble, и Акунина начали переводить. Это все проявление глобализации. И, конечно, печаль по поводу, так сказать, засилья массовой билетристики, это тоже проявление глобализации. Что тут говорить? Литература, так сказать, как товар, это и есть открытие глобализации. Конечно, не добралась еще в каком смысле, или точнее, недостаточно добралась. Глобализация, насколько я ее понимаю, всегда предполагает феномен глокализации. То есть, когда есть глобальный рынок, национальная или там даже просто локальная специфика приобретает рыночное достоинство.
Совершенно справедливо. Чем больше общего, тем ценнее местное.
Конечно. И вот этого-то еще я все-таки не чувствую в достаточной мере. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы современные русские писатели рядились бы в неких, так сказать, фольклорных сказителей, не дай бог, и упаси нас от этого. Но именно потому, что у России действительно очень сложный и очень интересный, и по-своему уникальный культурный опыт, этот опыт мог бы приобрести, так сказать, рыночную стоимость на глобальном пространстве, чего, по-моему, еще не произошло в полной и достойной мере.
Марк, в Америке сейчас много говорят о кризисе чтения, особенно среди молодых. Как это сказывается на ваших студентах? Что может вернуть молодых книги?
Ну, вы знаете, на моих студентах я не знаю, как это сказывается, потому что, когда читаются курсы о русской литературе, это уже предполагает некий отбор студентов. То есть тот студент, который не любит читать, он запишется на какой-нибудь другой курс. Запишется, на, не знаю, на курс про кино, там, или же на курс про массовую культуру. Такие курсы, в общем, существуют в избытке. И если уже студент записался на курс по Чехову, то значит, есть какой-то интерес. Поэтому я не могу сказать, как это сказано наших студентов. Но, естественно, и, к сожалению, к сожалению, это такой процесс. Действительно, визуальные знаки, визуальная культура вытесняет словесную культуру. С этим можно мириться, можно спорить, можно расстраиваться по этому поводу. Но это то, с чем мы имеем дело. И действительно, самые успешные романы последнего десятилетия – это те, которые легко экранизируются, к сожалению. И, скорее всего, экранизация, так сказать, и обеспечит успех литературе пример там какого-нибудь идиота, я извиняюсь, Достоевского, ясно это подтверждает. Но с другой стороны, как бы впадать в какую-то крайность и говорить о том, что вот, мы, так сказать, все кино поглотит литературу, я бы тоже не стал, потому что, когда мы смотрим с вами, мы как раз, Саша, с вами об этом говорили, смотрим кино, и мы видим провалы сценарные, то есть кино все-таки без литературы существовать не может, и одно другое не победит. А что касается последнее, вот американского читателя, ведь тут очень странный, очень интересный феномен, когда заговорили, что детей книги неожиданно вернула Роулинг, о которой вы писали, вот с Гарри Поттерами и всем таким прочим. В России дети этого возраста, того же возраста, что и в Америке, тоже запойно читают самую Роулинг. При том, что в России она вышла, на мой взгляд, в совершенно ужасающих переводах. То есть переводы такие, моя племянница, я просто наблюдал, как она читала, ей было, кажется, 11 лет в это время, и она буквально каждые 2 минуты приходила к взрослым, спрашивала: папа, а что такое эксклюзивный? И вот все в таком духе это происходило. Но, тем не менее, значит, этот текст каким-то образом привлек. Чем он привлек? Он привлек все-таки литературностью. Потому что, конечно же, эта сказка про Гарри Поттера, она ужасно литературная. Она предлагает массу таких литературных ассоциаций. Она включена, так сказать, в богатую культуру. И поэтому я бы не стал говорить, что вот все кончено, литературы больше не будет никогда.
Спасибо, Марк.
Ее представит Григорий Идинов.
На прошлой неделе в возрасте 55 лет от рака умер гитарист группы «Рамонс» Джонни Рамон. Он умер через 3 дня после бенефиса, посвященного 30-летнему юбилею легендарного коллектива. Созданная в 1974 году 4 нью-йоркскими друзьями, группа «Рамонс» никогда не достигла вершин коммерческого успеха, но зато стала одним из самых важных влияний в современной музыке и родоначальником целого направления – панк-рока. Как сказал Глен Мэтлок, басист, пожалуй, самой известной панк-группы Sex Pistols, звук гитары Джонни Рамона запустил в орбиту буквально 1000 рок-команд. Отцы-основатели панка – Рамонс. Помнишь рок-н-ролльное радио? Do you remember rock'n'roll radio? 1, 2, 3, 4. Поехали!
is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Американский час» с Александром Генисом. Продолжение после краткого выпуска новостей.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, с комическими операми, скажем, все ясно. Но что такое юмор в инструментальной музыке?
Это довольно тяжелая штука, должен я вам сказать. Очень-очень редко бывает, что когда ты слушаешь инструментальную музыку, и композитор хочет в ней пошутить, то ты действительно смеешься. Хотя такие случаи бывают. Но вот как раз Бетховен, вот я до сих пор за ним вот такого особого чувства юмора не приметил.
Да,
я...
уж действительно, из всех композиторов меньше всего похож на шутника. Бетховен – патетический гений.
Да, но вот с Джеффри Сваном здесь как раз любопытная штука. Он действительно, это стоящая была идея. Идея попробовать найти юмор в фортепианной музыке Бетховена, и в частности в 16-й сонате, который я, например, при всем моем старании, никогда никакого особого юмора не усматривал. Вот мы покажем запись нашим слушателям. Кстати, в исполнении пианиста Ричарда Гуда именно вот эта запись тоже входит в вот эти 100 лучших записей, которые рекомендованы критикам «Нью-Йорк Таймс». Так вот, Гуд как раз в этой сонате 16, в которой Сван подчеркивал юмористические черты, и слышно было, когда Сван показывал, что в этой музыке есть бетховенская идея такого юмора, и можно было, может быть, тогда смеяться, но у Гуда я только вот могу показать и как бы рассказать, где нужно было бы нам в данном случае смеяться. Гуд как раз это все очень сглаживает. Это очень интересно, потому что это показывает силу интерпретации. Одну и ту же музыку можно сыграть как действительно смешную и как совершенно не смешную. Но попробуем как бы угадать, по крайней мере, следы юмора в данном исполнении. Это соната, вот первая часть, начинается так, что левая рука на какую-то микросекунду запаздывает против правой. И вот это вот несовпадение такое секундное дает эффект заикания. Так вот, Гуд как раз в данном исполнении это заикание сглаживает, а Сван как раз это заикание подчеркивал.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Впервые в эфире 21 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй половине «Американского часа» в книжном обозрении Марины Ефимовой «Гарри Поттер для взрослых» и «Магический реализм Орхана Памука». Музыкальный альманах. Юмор у Бетховена. Ну а сейчас пришло время книжного обозрения «Американского часа». У микрофона Марина Ефимова.
Возвращение в литературу волшебства, пожалуй, самая большая неожиданность последних 10 лет. До этого мечи, темницы, волшебные кольца, подземные царства считались в Америке старомодной детской чушью даже среди любителей фантастики. Поклонники научной фантастики смотрели свои «Звездные войны», поклонники ненаучной – путанный фильм «Ива». И вдруг все изменилось буквально как по волшебству. Двумя супербестселлерами стали детская волшебная книжка английской писательницы Роулинг «Гарри Поттер» и «Повелитель колец» Толкина. Сразу после этого несколько талантливых писателей начали выкапывать и другую магию из-под груды видеоигр, альбомов с музыкой heavy metal и других наслоений новой эры, пресловутого New Age. Нил Гайман, Филипп Пулман, Джордж Мартин. Но всех их обогнала Сьюзан Кларк, скромный редактор малоизвестного британского издательства, написавшая роман «Химеру», «Джонатан Стрэндж» и «Мистер Норрелл». Действие романа происходит в Англии начала XIX века, где осталось всего два волшебника – ученый-зануда Норрелл и светский шармер Стрэндж. История этих двух магов – очаровательная смесь темной мифологии со светской комедией нравов в духе Джейн Остин. Рецензент книги Лев Гроссман пишет в журнале «Тайм».
Главное, что выделяет роман из ряда других реанимаций магии – это отношение автора с волшебством. У Сьюзен Кларк волшебство грустное и часто мрачное. Оно рождается из дождя, из снега, из глубины зеркал и всегда описано с головокружительной реальностью.
Замечательно, что при этом роман написан со сдержанным и часто неожиданным английским юмором. Вот что происходит, например, когда мистер Норрелл оживляет деревянную женскую фигуру на носу французского корабля, чтобы узнать у нее военные секреты наполеоновского флота.
Никаких секретов узнать не удалось, потому что ожившая деревянная Ундина, проведшая жизнь среди матросов, запомнила лишь ругательство. И как только к ней приближались, начинала осыпать всех отборным матом, голосом, напоминавшим скрип мачты.
Однако юмор в романе не спасает читателя от ужаса перед неведомым злом, от трепета перед тем непознанным и, скорее всего, непознаваемым, что мучает нас так же, как мучило обитателей темных веков. Гроссман пишет.
Сьюзен Кларк в романе «Джонатан Стрэндж» и «Мистер Норрелл» добралась до глубоких запутанных корней фантазии. И волнение, которое мы испытываем при чтении этого романа, напоминает нам, что возрождение волшебства не беспричинно, что магия – это язык наших снов и наших кошмаров.
«Снег» – седьмой роман известного турецкого писателя, лауреата многих литературных наград Орхана Памука. В каком-то смысле можно сказать, что Памук, который в Турции, да и в России популярен как рок-звезда, писатель одной темы, вполне, впрочем, необъятной. Эта тема – трагический конфликт между силами, которые толкают Турцию в исламский фундаментализм, и силами, которые стараются перевести страну на западный путь. Герой романа «Снег» – поэт и журналист К. После долгих лет полудобровольной ссылки в Европе возвращается в Турцию, в глухой городок Карс, что значит «снег». У К. две цели. Одна – официальная – расследование самоубийства нескольких школьниц, исключенных из школы за то, что они отказались выполнить правительственный приказ и снять традиционный головной платок. Вторая – тайная цель – повидать любовь своей юности по имени Ипек. Городок Карс является собой набор символических реалий. Архитектурные остатки Отаманской империи, пустая армянская церковь, как напоминание о резне 1916 года, призраки русских царей и фотография Ататюрка, основателя Турецкой республики, преобразователя, который модернизировал страну практически насильно. Приехав в Карс, космополит К оказывается меж двух огней. Народ, который держится за традицию, подозревает в нем безбожника и западника. Правительство боится его разоблачений, его терпимости к фундаменталистам, его философствований. А самка, окруженный полицейскими шпионами и загадочными местными жителями, пытается понять, что довело юных турчанок до самоубийства.
Ка был шокирован не бедностью и беспомощностью погибших женщин, не той жестокостью, с которой их отцы или мужья не выпускали их из дома и следили за каждым их движением. Его шокировала та обыденность, с которой все эти женщины покончили с собой, без всяких ритуалов, без предупреждений, без записок, посреди ежедневной домашней работы.
Роман «Снег» поднимает вопросы, которые тревожат не только турок. Должна наша страна быть сильной или приличной? Что мы сделали плохого? По чьей вине? В какую сторону идти сейчас? Памук не отвечает на эти вопросы и не принимает ничьей стороны. В интервью с корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс» писатель сказал, что отводит себе роль Шахерезады. И с поистине восточной красочностью он рассказывает свои трагикомические сказки. Рецензент книги, известная американская писательница Маргарет Отвуд, пишет:
«Роман Памука можно отнести к жанру мужского романа «Лабиринта», который берет начало из Достоевского, Конрада и Кафки, приперченных темными триллерами Хаммета и Чандлера. Этот роман – мастерски смешанное зелье из фарса, игры и мрачной трагедии. В городке Карс, как узнает герой романа, редактор местной газеты печатает новости еще до того, как они случились. Например, он пишет, что в местном театре будет поставлена пьеса «К». Когда поэт со смехом опровергает эту новость, редактор говорит: «Я бы на вашем месте не был так уверен. В нашем городе новости часто случаются именно потому, что мы о них написали».
И, конечно, К, вернувший себе любовь и Пек, и вдохновленный ею, пишет пьесу под названием «Платок или Отечество». Пьесу ставят в местном театре. Спектакль вызывает бешеный восторг подростков-фундаменталистов и хаос в зале, после чего полиция начинает стрелять в публику. Один из персонажей романа, мудрый житель городка Карса, говорит, обращаясь к автору романа: «Зря вы хотите про нас писать, потому что никто не сможет понять нас издалека». И это, говорит рецензент романа Маргарет Отвуд, вызов писателю Памуку, но также вызов и всем нам, тем, кто хочет понять.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Сегодняшний выпуск нашего «Альманаха» мы откроем разговором о новом издании, которое обещает стать непременным пособием для каждого любителя музыки. «Нью-Йорк Таймс», чей отдел музыкальной критики заслуженно считается самым авторитетным арбитром вкуса, выпустила свой гид «100 лучших записей». Соломон, давайте совершим экскурсию по этому справочнику. Прежде всего, как определялись лучшие записи? Какими критериями пользовался критик?
Я отвечу просто. Критерий – это личный вкус данного критика, который вот этот прелестный томик написал. Его имя Алан Козин. Он один из нескольких штатных музыкальных критиков по классической музыке «Нью-Йорк Таймс». Я его, как и остальных критиков, знаю из этой газеты в течение многих лет. Вообще газета – это, как вы понимаете, Саша, нам очень любопытно. Я ее иногда называю «Манхэттенской стенгазетой». И это свое. Это как вот когда-то в институте там выпускалась стенгазета, и, может быть, она где-то была немножко провинциальной, но для того, чтобы узнать, что делалось в твоем институте, без этой стенгазеты обойтись было нельзя. Точно так же с «Нью-Йорк Таймс». Она, может быть, не всегда достоверно сообщает о том, что творится в культурном мире Рима, Парижа или Лондона, но о том, что происходит на нашем Манхэттене, она информирует очень, по-моему, хорошо. И мне чрезвычайно любопытно, вот как эти люди, которых, как я уже сказал, я знаю давно, некоторых даже дольше того времени, что они работают в «Нью-Йорк Таймс», некоторых я знаю уже теперь по 25 лет из этих людей, что они думают о музыке. И вот тут есть такой парадокс: человек в собственных текстах раскрывается гораздо полнее, чем он раскрывается в личном общении. В опубликованных текстах он выкладывается гораздо больше. И вот, скажем, теперь я точно знаю, каковы музыкальные вкусы Алана Козина.
А насколько это важно для слушателей? Насколько авторитетно это мнение?
Вы знаете, там все очень, как что называется, корректно. То есть пользоваться этой книгой как справочником можно абсолютно без каких бы то ни было колебаний. Другое дело, что у меня есть какие-то претензии к этому. То есть я могу сказать, скажем, каковы слабости, на мой взгляд, подхода Козина. Вот в частности, например, он выстраивает эти 100 записей хронологически, то есть от ранних композиторов, от композиторов старинной музыки и до самых современных авторов, которые еще живут среди нас, слава богу. И что касается ранней музыки и даже классики, у него сдвиг, на мой взгляд, неоправданный в сторону более поздних исполнений, более поздних интерпретаций. Я, как
как бы с этим не согласен. То есть, скажем, если Баха месса существует, скажем, в исполнении фон Караяна и в исполнении какого-то современного ансамбля, то Козин обязательно выберет вот это более позднее исполнение. Мне кажется, скажем, что Караян, который работал с традиционным там, хором и оркестром, дает более проникновенное исполнение. Но у Козина всегда вкусы смещены в сторону вот этих вот более современных интерпретаций.
Как представлена русская музыка в этом перечне лучших?
Довольно прилично она представлена, учитывая, что вот есть тоже у американских критиков культурных, и особенно должен заметить в последнее время, определенно все-таки крен такой, я бы его назвал условно-националистическим, что ли, то есть Америка в центре мира. Когда-то, помните, была знаменитая обложка журнала «Нью-Йоркер» с картой мира, в которой центральное место занимал Манхэттен.
Да, причем сначала Бродвей, потом 9-я улица, 10-я, а Сибирь и Китай занимали
маленькие, главное, маленькие места. Бродвей и Манхэттен занимали большие места. Вот этот приблизительно такой же сдвиг есть и во вкусах и Козина. Но учитывая это все, русской классике дано очень приличное место. И вот, скажем, если говорить о русской музыке 20 века, то двумя дисками представлен Игорь Федорович Стравинский. Правда, он как бы русско-американский композитор. Одним диском представлен Сергей Васильевич Рахманинов. Это тоже уже, можно сказать, русско-американский композитор. И двумя дисками представлен Шостакович. Замечу, что Прокофьев в первую сотню не попал вообще. Но другое дело, что кроме, собственно, русских композиторов, там представлены еще композиторы из постсоветского пространства, композиторы восточноевропейские.
Соломон, я как раз хотел спросить, насколько представителен вклад композиторов из постсоветского пространства?
Тоже он мог бы быть более обширным, но, с другой стороны, там могло бы и вообще не быть записей этих авторов. В частности, вот в первую сотню под номером 97, причем это вовсе не отражает ценности данной записи. Записи все выстроены не в ценностном порядке, а в хронологическом. Поэтому, вот, скажем, под номером 97 появляется запись Арве Пярта, эстонского композитора, который сейчас живет в Берлине. Это просто потому, что он более поздний по времени. Там представлено сочинение под названием «Табуля раза», как известно, «Чистая дощечка» или «Чистый лист». Это сочинение 77-го года. И запись эта чрезвычайно примечательна. Это произведение Пярта показано в исполнении двух солистов, Гидона Кремера и Татьяны Гринденко, литовского камерного оркестра, и, что особенно в данном случае интересно, такая уже историческая усмешка. По-моему, здесь в первый и последний раз в записи появляется Альфред Шнитке в качестве пианиста. Причем играет он на том, что называется подготовленный рояль. То есть это рояль, в который запиханы разные такие предметы, которые изменяют его звук, это такой появляется клавесинистый звук. Историческое значение, я бы сказал, этой записи в том, что это был первый выезд Шнитке за границу, его тогда Кремер пристроил именно вот в качестве пианиста этого оркестра. И запись была сделана в том же 77 году в Кёльне, это живая запись, и вот таким образом мы можем услышать, ну, эту дивную абсолютно музыку, это некоторое такое состояние невесомости она передает. Кстати, нашим слушателям она должна быть знакома по фильму «Абуладзе. Покаяние», где эта музыка была использована. И вот там такие как бы удары колокола раздаются тоже, погружающие нас в эту таинственную мистическую атмосферу. Это как раз Шнитке за своим подготовленным фортепиано.
Самых симпатичных примет, увы, уже закончившегося нью-йоркского лета – концерты на барже. Нью-Йорк, не будем забывать, расположен на островах, как Петербург и Венеция. И такая топография дает возможность развернуться музыкантам, соединяющим две стихии – водную и музыкальную. Минувшим летом центральным событием таких земноводных концертов стала серия выступлений американского пианиста Джеффри Свана, который представил публике все 32 сонаты Бетховена. Завершил этот примечательный марафон крайне необычный концерт, посвященный бетховенскому юмору. Соломон, с комическими операми, скажем, все ясно, но что такое юмор в инструментальной музыке?
Это довольно тяжелая штука, должен я вам сказать. Очень-очень редко бывает, что когда ты слушаешь инструментальную музыку, и композитор хочет в ней пошутить, то ты действительно смеешься. Хотя такие случаи бывают. Но вот как раз Бетховен, вот я до сих пор за ним вот такого особого чувства юмора не приметил.
Да,
я...
он действительно, из всех композиторов меньше всего похож на шутника. Бетховен патетический гений.
Да, но вот с Джеффри Сваном здесь как раз любопытная штука. Он действительно, это стоящая была идея. Попробовать найти юмор в фортепианной музыке Бетховена, и в частности в 16-й сонате, в которой я, например, при всем моем старании, никогда никакого особого юмора не усматривал. Вот мы покажем запись нашим слушателям. Кстати, в исполнении пианиста Ричарда Гуда именно вот эта запись тоже входит в вот эти 100 лучших записей, которые рекомендованы критикам «Нью-Йорк Таймс». Так вот, Гуд как раз в этой сонате 16, в которой Сван подчеркивал юмористические черты, и слышно было, когда Сван показывал, что в этой музыке есть бетховенская идея такого юмора, и можно было, может быть, тогда смеяться, но у Гуда я только вот могу показать и как бы рассказать, где нужно было бы нам в данном случае смеяться. Гуд как раз это все очень сглаживает. Это очень интересно, потому что это показывает силу интерпретации. Одну и ту же музыку можно сыграть как действительно смешную и как совершенно не смешную. Но попробуем как бы угадать, по крайней мере, следы юмора в данном исполнении. Это соната, вот первая часть, начинается так, что левая рука на какую-то микросекунду запаздывает против правой. И вот это вот несовпадение такое секундное дает эффект заикания. Так вот, Гуд как раз в данном исполнении это заикание сглаживает, а Сван как раз это заикание подчеркивал. Еще фрагмент из этой же сонаты – это адажио, который тоже можно сыграть более конвенционально, как это и делает Гуд. Но я хочу нашего слушателя вообразить, как бы это сыграл Джеффри Сван. Он эту самую музыку сыграл как китчевую, и она действительно приобрела юмористический элемент, юмористический момент.
Критик «Нью-Йорк Таймс» сравнивает эту интерпретацию с музыкой для немого кино.
Да, вот действительно, ты начинаешь улыбаться. У Гуда это нужно как бы напрячься, чтобы уловить этот действительно присутствующий в музыке Бетховена китчевый элемент.
В
сентябрьский музыкальный альманах, как обычно, завершит блиц-концерт. В этом году, как знают наши постоянные слушатели, он входит в цикл «Мастерская скрипача», где Соломон Волков, в прошлом концертный скрипач, рассказывает о секретах этого искусства. Что вы нам покажете сегодня, Соломон?
Сегодня я хочу показать сочинение «Венский каприз». Автором его является Фриц Крейслер. Сам замечательный скрипач.
Соломон, кстати, чем отличается музыка, написанная скрипачами-виртуозами? То есть для себя написанная?
Вы знаете, вот в данном случае, говоря о Крейслере, я бы не употребил выражение «скрипач-виртуоз». Он скорее скрипач-антивиртуоз. То есть, когда я учился на скрипке, то мне говорили, занимайся, точнее, вот в Риге говорили, упражняйся, занимайся, говорили уже в Ленинграде, куда я переехал учиться. Это разница лингвистическая, почувствовать ее надо. Но вот Крейслер как раз принадлежал к числу музыкантов, которые поступали абсолютно наоборот. Он вообще не занимался. Мне о нем много рассказывал Натан Миронович Мильштейн, который очень дружил с Крейслером, преклонялся перед ним. Это был человек, который уезжал в отпуск и не брал с собой инструмента своей скрипки. Вообще месяцами его скрипка могла находиться у скрипичного мастера, он вообще забывал об этом. Это был человек, который не занимался. Он оставил несколько классических записей, образцовых записей скрипичных сонат Бетховена, Шуберта, Грига с Рахманиновым. И, кстати, вот Козин этих записей в свой список лучших не включил. Я бы включил обязательно. Обязательно. Это одна из вершин вообще скрипичного исполнительства. И вообще Рахманинов за фортепиано. Так вот, Рахманинов просто на стенку лез, потому что Крейслер не желал ни репетировать, ни повторять, ни перезаписывать, если что-нибудь не выходило. Рахманинов даже не понимал, как так можно работать. Итогом были потрясающие записи. Вот таков был Крейслер. В нем было все абсолютно противно традиционному подходу. То есть для меня, как для ученика, который хотел бы стать скрипачом, вот подражать Крейслеру было бы невозможно. А записи феноменальным шармом, феноменальным обаянием, в них нет ничего виртуозного, и вот этот венский каприз, там есть такие вещи, которые повторить нельзя, научиться этому нельзя. Вот эти все эти глиссанди, эти портаменти, вот заманчивое такое вступление, и потом меланхолический венский каприз, который Крейслер, он был австрийский скрипач, он был олицетворением вот этой старой Вены. И вот этот шарм венский он передавал безупречно.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Даяна Джоя, Ирина Савинова, Марк Липовецкий, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Идинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Пишите, друзья, ни одно письмо не останется неотвеченным. До следующей встречи в эфире.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.